потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сияние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся.
Аминь. Аминь.
Бытие восьмое. Мы говорили о том, что вот тот ковчег, который Ноэ строил, является прообразом крещения. В том, что вот в Новом Завете так и написано, что это является прообразом крещения. И поскольку человек принимает крещение во Христе, он находится, как говорится, в ковчеге. Чтобы, когда всякий этих страшный суд будет против тот земли в последние дни, мы будем спокойнее со Христом, мы будем жить. И фактически все те, которые не находятся во Христе, будут умереть. И получается тогда, что на самом деле мы сможем понять, почему крещение является, в принципе, условием для спасения. Потому что мы не сможем просто дрейфовать и находиться как-то во Христе, как-то случайно. Нет, нам надо вот специально, конкретно, сознательно выбрать, что да, я хочу быть в этом ковчеге. Я верю, что это единственный способ спасения. И иначе я просто там не смогу. Итак, они там были в ковчеге. И первым стихе я и вспомнил Бог о Ное. Вспомнил Бог о Ное. Это не значит, что Бог как-то забыл. Это какой-то метафор, это какой-то язык о том, что Бог решил исполнять то, что Он обещал вот, Ное. И Бог тогда навел ветер на землю, в первом стихе, и воды остановились. Получается, что в конце концов Дух Божий, то как тот ветер, тот Дух Божий, Он будет навести на землю, и всякий это уничтожение в конце концов закончится. И мы сможем представить, как Ное вышел из ковчега. Все так чисто. Так как, в принципе, новое творение. Потому что в 17 стихе написано насчет этих животных. Он спускал по земле. И пусть плодятся и размножаются на земле. Это именно то, что Бог сказал во время творения мира, когда Он создал вот всякие эти животные, Он сказал, пусть они будут плодяться и размножаться на земле. И тоже, помните, Бытие, первую главу, сперва земля была полная водою, и потом голос Божий явился при воде и сказал, да будет свет, да будет на сухой земле и так далее. И здесь, с этим языком, который мы встречаем здесь, в Бытие 8, у нас впечатление о том, что это новое творение, это новое вот, начало. И представляете, что Иисус придет, и будет всякий новый суд, и все то, что мы видим, общество, так как мы знаем общество, все уничтожается. Хотя в самом Земле, в самом планете остается, это будет радикальное изменение, абсолютно радикальное изменение на этом планете. И даже так, как топография планеты изменилась во время потопа, так, мне кажется, после этих суд, который будет против тот Землю, всякие эти казни и так далее, я уверен, что хотя планета остается, самом физической планете, это будет совсем-совсем по-другому. И представляете, как Ноя вышел из этого ковчега. Все абсолютно новое. И это так с нами, как мы будем и тоже. Из ковчега, как говорится, когда Иисус придет, на этом новой земле, новой, ну не в физическом плане, но фактически новой. Все абсолютно новое, чтобы жить вечно. Написано здесь в 4 стихе, остановился ковчег в 7 месяце на горах Араратских. Арарат, кажется, значит святая гора. Святой, ну, гора. И Я знаю, что есть такой Арарат в Армении. Но я не уверен, что это тот Арарат. И по-честному всякий, то, что мы читаем о том, что они нашли скелет жирафа и так далее там в Арарате, как показательство, что там раньше жирафы жили, и поэтому ковчег был, и какой-то парень нашел какой-то огромный корабль там. По-честному, я думаю, это всякие сенсации, я очень сомневаюсь. Я не думаю, что Бог такой примитивный, чтобы наша вера зависела на то, что какой-то парень нашел через археологию или как, нашел какой-то скелет или ковчег там на Арарат. Я сам считаю, что Арарат, святая гора, в принципе означает Иерусалим, я так считаю. Я сам не очень убежден, что тот Арарат, потому что этих армянин считают, что Арарат у нас, и они просто так называли своих огромных гора там, около Севан, озера Севан, они просто так называли, это Арарат, на каком основании. Я предпочитаю понять, что это говорится о гора Сиона, то есть Иерусалим, я так предлагаю, но это лишь предположение, но я так думаю. Знаю, что есть столько, вот, как говорится, информации, которые явились всякие слухи и так далее, о том, что армяне нашли ковчег там Арарат. Ну, конечно, кто будет так говорить, потому что все туристы всякие бегут туда, чтобы это смотреть. И, наверное, я не прав, но я не думаю, что вера зависит от том, что кто съездил туда, в Армении, Арарат, и нашли какой-то скелет, какой-то ковчег, какой-то корабль, я это очень сомневаюсь. Наша вера не состоится из-за этого. И написано тогда, что требовался какой-то срок. После того, что дожди закончились, требовался какой-то срок, чтобы земля как-то сухой стал. И 6 стих говорится опять, 40 дней. И я думаю, что, ладно, если Иисус пришел бы, допустим, сегодня, а разве Царствие Божие начинается сразу? Я не думаю. Это требуется, по крайней мере, какой-то срок, какое-то время, какой-то промежуток, чтобы судить тот мир и чтобы переделать вообще. Это может быть моментально, конечно, для Бога все возможно. Но я думаю, вроде какой-то срок нуждается. Исайя 26, есть пророчество о том, что во время страшного суд на этом земле мы будем как-то скрываться так, как в комнате, так написано. И когда все суд закончится, тогда мы будем выходить из этого места. Я прочитаю это Исайя 26. Это говорится о воскресенье. Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе. Это те, которые умерли. Пойди, народ мой, войди в покой твой, в комнате твой, и запри за собой двери твои. Укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие. Получается тогда, что после воскресения, то есть когда Иисус придет, мы будем как-то, как написано, на нашем покое, в смысле в нашем комнате, в нашем месте, и мы будем там оставаться до того, что доколе не пройдет гнев Божий. Как это все механически получается, я не знаю. Но я вижу здесь прообразом об этом, в том, что Ной остался там в ковчеге до того, что всякие эти воды и тот суд на земле как-то закончились. И, как я сказал, они вышли из ковчега, так как новое творение. И целый суд Евангелия, это в том, что тот трагедии, которые случились в Эдемском саде, Бог как-то будет в конце концов делать все хорошо еще раз. После грехопадения Адама Бог сразу сказал, что будет какой-то сын женщины, потомок женщины, который является Иисусом, и через него сил змея, в смысле силу греха, дальше не будет. То есть Бог хотел, чтобы все вернулись туда, как был раньше, в Эдемском саде. Поэтому в Библии не говорится о том, что мы уходим жить как-то на небесах, и Бог будет как-то забивать об этом земле, Он будет уничтожать землю. Нет, наоборот, Бог особо хочет устроить отношения с человеком здесь, на земле. Это вот его план действия. Вот, изменить тот землю, чтобы это было бы для него. И даже в Откровении как-то предполагается, что Бог сам будет как-то переходить и жить, как говорится, здесь, на земле. То есть фокус, то есть центр его действия как-то двигаться из небеса сюда, на эту маленькую планету. Это точно его действие. Использовать самые скромные, самые маленькие и действовать дальше вот с этим. В 21 стихе, Бытие, 8 глава, 21. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека». Обонял Господь приятное благоухание. Опять мы видим здесь, как у Бога есть чувства. Это не так, что Он дал заповедь, и Ноя это заполнил, ну ладно, все, ты это заполнил, хорошо, тогда ты получаешь то, что я дам. В этом отношении это было бы так, как зарплату. И Коринфянам 6 глава 23 стих написано, что как возмездие для греха является смерть, а дар Божий, это жизнь вечная. Получается, что дар Божий как-то отличается от возмездия греха, в смысле зарплату для греха. Грех дает зарплату, а Бог дает чистый дар. И здесь опять, это не так, что Бог как-то дал заповедь, ты это исполняешь, то ладно, если нет, то ладно, это ваш выбор. Но и устроил жертвенник Господу в 20 стихе и приносил ему всякие скота чистого. Это его выбор. Но это сделал по своему инициативу. Не из-за того, что Бог это требовал. Не из-за того, что был какой-то заповедь где-то. Он это сам хотел делать. И вот вопрос для нас. Когда был последний раз, когда ты просто что-то сделал для Бога? Не из-за того, что он это требовал, не из-за того, что ты видел какой-то, ну, читал какой-то заповедь об этом, а из-за того, что ты сам это хотел, из-за того, что ты взял инициативу. И опять, это вот любовь, это определение любви, наверное, что, допустим, ты кто любишь, да, и ты будешь тогда по своему инициативу подарить тот девочку, тот мужчину, что ты будешь по своему инициативу кое-что делать для этого человека. Это вполне нормально. Это значит любовь. И в нашем отношении с Богом получается так, что это не вопрос соблюдать какой-то заповедь. Это более вопрос использовать наши инициативы, чтобы Ему служить. И это именно то, что Ноя сделал. Он решил устроить жертвенник. И поэтому обонял Господь приятное благоухание. Это было для Бога очень приятно, что Ноя это решил делать. Использовать свою инициативу, чтобы это делать. И сказал Господь в сердце своем. У нас есть уникально здесь какое-то окно. Через того мы сможем смотреть, как говорится, на самом сердце Божье. У нас есть здесь Слово Божье. И это откроется именно как Он чувствует. Он, Бог всемогущий, который находится так далеко от нас, там на небесах. Он кое-что чувствовал в сердце своем из-за того, что какой-то маленький человек на этом планете устроен для него жертвенник. И взял из скота и приносил вот все сожжения. Это для Бога так приятно. Это чудесно, как мы здесь на земле. Через такую мелочь, которую мы сделаем, мы сможем трогать в самом сердце Бога, который находится так далеко от нас. Это чудесно, что Он хотя так далеко, не только расстояние в этом, на этом рамках, но и тоже в духовном плане Он так далеко от нас. Вот. Все равно Он как-то так близко к каждому человеку. Бог сказал, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. Это так, как у Бога есть какой-то мере рост в своем отношении с нами. Он сейчас, как говорится, понял, что сердце человека до такой степени зло, что он решил, да ладно, я не буду им наказать дальше, но мне на таком степени. То есть он понял грешность человека. Он размышлял, что ну ладно, они лишь человек. Ну да, у них такое злость как-то в сердце от юности. Ладно, поэтому я не буду на таком степени им наказать дальше. Видите, как у Бога есть какой-то процесс рост. Что он начинал понять на таком степени человека вообще злое. Не значит, что он как-то мало чего знает. Это значит, что у него есть потенциал и способность для роста. Как иначе? Если иначе, он был бы какой-то каменный бог, который все обо всем знает, и способность как-то растить в отношении с кем-то вообще нету. И так, и тоже в этом был бы какой-то недостаток, какое-то ограничение. У него, если у него не было бы возможности растить и в отношениях с человеком, тогда это тоже было бы ограничение. Итак, по-моему, он как-то предпочитает как-то сам себе ограничивать в каком-то смысле, чтобы он может залезть 100% в полную реальность в отношении с человеком. И он понял, откуда злость. Это не из какого-то сатана, черт с рогами, хвост и так далее. Помышление сердца человеческого злого от юности него. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Есть те, которые страшно переживают, если вдруг земля уничтожается. Здесь опять у нас причина. Об этом не переживать. Потому что Бог так обещал. Это его намерение исполнить то, что он обещал Аврааму. Дать ему и его потомки, это является мы, которые крещены вечной жизни в Царстве Божьем здесь на земле. Итак, не переживайте, что земле, сама планета как-то сам себе уничтожается. Нет, Бог здесь обещал, что так и не будет. 22-й, впред во все дни земли, сияние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Правда, написано в некоторых местах, что мира уничтожается, но мира и земли – это другое. Вот, мира, в принципе, говорится об обществе, я сказал, тот человеческая система. Человеческая система, которая находится пока на этом физической планете. Да, конечно, это уничтожается, это уходит. Но в самом планете это стабильно. Итак, Иисус не существовал на этом времени. Но он был, конечно, на Логос Божий, в смысле на его... План, цел, намерениях Божьих, конечно, был Иисуса. И откуда тогда Бог нашел такую милость, такое терпение? Я думаю, он, конечно, предвидел. Он предвидел то, что было бы. Он это все-таки предвидел и знал, что из-за Иисуса конце концов, Царствие Божие на земле было бы возможно. И мы сейчас вот хлебом и чашей праздновали этот факт. И я тогда прочитаю 1 Коринфянам 11 главу, где об этом написано. Павел писал: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите. Все есть тело мое за вас ломимое, все творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: все чаши есть новый завет в моей крови. Все творите, как только будете пить, в мое воспоминание. И во всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет». Так давайте помолимся за хлеба. Отче, спасибо тебе за то, что ты предвидел наши беда, наши греховности, наши слабости, и за то, что ты дал нам тогда Иисус. Спасибо тебе за его тело, которое мы видим здесь в символе, в этом хлебе. Отче, пусть мы будем все на самом деле участвовать на то, что Он сделал для нас. И пусть, в конце концов, скоро мы все будем жить вечно, в Твоем вечном царстве здесь на земле. Во имя Него. Аминь.
Аминь.
Давайте тогда помолимся за чашу. Отче, спасибо тебе за тот символ, кровь нашего Господа Иисуса. Отче, спасибо тебе за то, что ты отдал Ему для нас. И Отче, спасибо тебе за тот символ Его жизни и наша надежда вечно жить в Твоем Царстве. Во имя Его. Аминь.